Из истории Новосибирского радио. У микрофона поэт Владимир Берязев.
Добрый день. Мы продолжаем цикл очерков, посвященных истории Новосибирского радио. Сегодняшняя передача будет о человеке, которого знало и любило несколько поколений новосибирцев, голос которого был знаком многим с детства. Это Юрий Михайлович Магалиф. Мне довелось быть знакомым с Магалифом на протяжении почти двух десятков лет, вплоть до его ухода в 2001 году. Как-то даже вместе отдыхали в зимнем Тогучинском санатории в начале 90-х. Он в это время свел меня с Виктором Толоконским, который к Юрию Михайловичу очень и очень благоволил и искренне восхищался его дарованиями. Магалиф в свое время горячо поддержал мой проект литературной передачи «Слуховое окно» на нашем новосибирском радио 90-х, и я лично ему за многое благодарен. Этот человек уникальной судьбы. Недаром его именем названа улица в городе Новосибирске. Но прежде чем рассказать о полувековом сотрудничестве Магалифа с ГТРК «Новосибирск», давайте вспомним его голос и послушаем из его уст биографию ленинградца «Силой вещей, заброшенного на берега Оби».
Я родился в Ленинграде в 18-м году. Семья, сравнительно интеллигентной. Папа мой был врач-фармаколог, наполовину еврей, наполовину русский. Мама моя была... Специальности она не имела, она получила такое домашнее воспитание, как тогда говорили, но знала несколько языков европейских очень хорошо. Польский, французский, итальянский, испанский. Немножко играла на рояле. По национальности она наполовину цыганка, наполовину полька. Вот четыре таких крови во мне собралось. И в какой-то степени к моему несчастью, потому что я в детстве, после того, когда мои родители разошлись, жил довольно безобразно. Я очень плохо учился, беспризорничал. На мое счастье, мне на пути женщина Мария Николаевна Слободзинская, или ее называли Мира Николаевна, она племянница Гарина Михайловского, вот Николая Георгиевича Гарина Михайловского. И она меня образовала, она меня заставила сначала... а потом уже и приохотила к посещению симфонических концертов. Она меня приохотила к Эрмитажу, к Русскому музею и так далее. Я, собственно говоря, получил вот первоначальные такие знания в искусстве благодаря Марии Николаевне Слободзинской. В 1935 году мою маму арестовали и выслали из Ленинграда. Тогда была массовая высылка интеллигенции и недобитого дворянства. На ленинградских вокзалах было нечто невообразимое. Тысячи, десятки тысяч людей выгонялись из города. Нас с мамой сослали в маленький городок Чилкар на юге Казахстана. В этом городе жило постоянных жителей 10 тысяч, кажется, а приехало туда ленинградцев 50 тысяч. Сами понимаете, что там начался голод. Надо было искать возможность для зарабатывания денег. Мне повезло. Я нанялся развозить почту на верблюде по соседним аулам. А потом мы организовали такую маленькую бригаду по устройству отхожих мест. Там с этим было плохо. В бригаду входили мама, я, академик Дживилегов, крупнейший специалист в Европе по итальянскому средневековью, и академик Графтио, строитель знаменитой гидростанции Волховстроя и Днепрогесса. Я копал яму, академики доставали из озера камыш, мама из этого камыша сплетала маты, обносили эту яму, и за это мы получали какие-то натуры нам платили, молоком, там, хлебом, лепешками какими-то. Академики вскоре были реабилитированы и уехали, и я год прожил там, вернулся в Ленинград. Но в Ленинграде мне жилось очень плохо, потому что я был все-таки репрессированный, и меня никуда не принимали ни учиться. И с работой у меня было плоховато. Хотел в комсомол, конечно, не приняли ни в какой комсомол меня. Повезло мне в том смысле, что встретились мне два человека, два профессора театрального института, Владимир Николаевич Соловьев и Борис Вульфович Зон, которые разрешали мне посещать их занятия по актерскому мастерству в театральном институте. И я несколько лет посещал институт так, неофициально. Документа об образовании у меня нету никакого. 7 классов начальной школы. Вот все мое такое официальное образование. Незадолго до войны меня арестовали. Ну, в конечном счете, значит, я был обвинен в том, что хранил антисоветскую литературу. Дело в том, что у меня при обыске нашли книгу, стенограмму Первого съезда писателей СССР. И там выступали Бухарин, Радек, Бабель. Эти люди были объявлены потом врагами народа, и получалось, что я хранил антисоветскую литературу враждебную. За это мне впаяли 6 лет лагерей, и в тюремном вагоне привезли меня в Сибирь. Везли нас немножечко дальше, очевидно, я могу догадываться, что нас везли куда-нибудь на Дальний Восток, но тут война началась. В Сибири, в Новосибирске, в частности, был недостаток рабочей силы, и вот эти эшелоны, 2 или 3 эшелона ленинградских, оставили здесь, в Новосибирске. Вот 10 августа 1941 года я вступил впервые на новосибирскую землю. Я 5 лет просидел в лагерях, работал и каменщиком, и бетонщиком, и печником, и санитаром, а потом руководил такой агитбригадой. Мы ее так громко называли «Эстрадный театр Сиблага». Там были очень хорошие профессиональные артисты, очень хорошие. И вот, собственно говоря, в этой работе, 2 с лишним года я выступал в этой бригаде, я, собственно говоря, стал артистом, потому что мы выступали каждый день по нескольку раз в обязательном порядке. В любую погоду, в жару, в зной, в 50-градусный мороз, на площади перед разводом, когда люди уходили, рабочие уходили на объекты строительные там или какие-то другие. Наша бригада выступала, пела песни, читала стихи, танцевала. Мы прославляли передовиков производства, высмеивали там отстающих. Вот там я приобрел навык публичных выступлений в любых условиях. А потом мы еще выступали и на стройках, выступали и в цехах, выступали, ну, где попало. За хорошую работу, за успехи мне скостили 1 год, и в 46-м году, 5 лет отсидев, я был принят на работу в Новосибирскую филармонию. Все это было, конечно, не так просто, как сейчас кажется, но слава Богу, что были очень хорошие люди. Слава Богу, что был такой замечательный человек, ту пору директор, а потом художественный руководитель филармонии Теодор Леопольдович Поляков. Вечная ему память и вечная глубокая благодарность. Это был прекрасный музыкант, прекрасный артист. И он помог мне устроиться на работу в Новосибирскую филармонию. И, конечно, он как-то руководил моим творчеством. Меня всегда тянуло на такую чистую эстраду. Мне хотелось быть конферансье, хотелось петь куплеты, танцевать чечетку. Я это делал, но руководство филармонии направляло меня по серьезному пути.
Хочу обратить ваше внимание, человек какой трагической судьбы, какого масштаба, каких разнообразных дарований, начиная с 50-х годов и вплоть до начала 2000-х, был завсегдатаем различных радиостудий, сначала в доме Ленина, а потом и в доме радио на Вертковской. Особенно интересна и трогательна история замысла и создания главного, прославившего его на целый свет произведения. История, которая тоже, что очень симптоматично, связана с Новосибирским радио. Рассказывает сам Юрий Михайлович Магалиев.
Я много ездил. Однажды я вернулся с Камчатки, где видел извержение вулкана Ключевская сопка, и рассказал об этом по радио. Рассказывал взрослым, но письма стали приходить вот от этой публики, да, от ребят. Расскажите еще что-нибудь. Вы умеете рассказывать. И вот, вы помните, Александр Яковлевич, была в Новосибирском радиокомитете замечательная женщина Юлия Филаретна Альгинская, которая руководила детской редакцией. И она мне сказала, ну, послушайте, Юрий Михайлович, напишите что-нибудь для детей. Ну, придумайте какую-нибудь сказку. Какую сказку? Я сказки в жизни никому, да, не рассказывал. Ну, девушкам, конечно, я сказки всегда рассказывал. А тут сказку надо было написать. Я придумал сказку. У моей жены, которая эвакуирована из Ленинграда, похоронив там всех своих близких и дальних, сохранилась игрушка, которую ей сшила ее мама, когда девочке было 2 годика. Жаконя зовут эту обезьянку. И вот я написал сказку про то, как этого Жаконе привезли в Сибирь, как ему тут не нравилось, как он хотел отсюда удрать, как он подружился с какими-то бандитскими котами. И вы понимаете, вот эта сказка мне удалась. Я потом написал еще несколько сказок. Вообще, значит, я написал 21 книжку. Это не так много, тем более, что книжки мои маленькие. Из них 15 книг для взрослых. Из них 3 поэтических книжки. И 6 книг для детей. 6 сказок. Первая вот «Жаконе», последняя «Городовичок».
Мы уже упоминали о дальневосточных путешествиях Юрия Маголифа и их радиоэхе. Как артист Юрий Михайлович объездил с концертами всю Сибирь. О своей незабываемой встрече с Юрием Маголифом в дальневосточной бухте Ольга на Тихом океане рассказывает Марат Белкин, главный врач санатория завода «Элсиб». Рассказывает о встрече, которая положила начало дружбе длиной чуть ли не в полвека.
В 1954 году я работал в госпитале в бухте Ольга Приморского края. В один из воскресных дней из порпункта, который расположен был на расстоянии 7-8 километров от госпиталя, звонит дежурный и просит, нет ли у вас машины. Здесь приехала группа артистов, чтобы их привезти к нам сюда, в бухту Ольгу, в сам поселочек. А я спрашиваю, какие там кто артисты, откуда приехали? Он спрашивает, я слышу. Значит, из Новосибирска, из Хабаровска, из Владивостока, группа такая приехала небольшая, их человек, наверное, 6-7 приехало. Я спрашиваю, спросите, кто из Новосибирска? Вот он спрашивает и говорит, Маголиф. Значит, сам сел за руль санитарной машины, приезжаю, и действительно Юрий Маголиф. И вот встретились в далекой, богом забытой бухте Ольги 3 новосибирца. Это, я как сейчас помню, было 24 апреля 1954 года. Почему я запомнил эту дату? Потому что 26-го у меня родилась дочь. И вот это уже было довольно тепло. Родильное отделение представляло такой маленький одноэтажный домик на сопке. Ну, встретились мы там хорошо, вся бригада была. И вот возглавлял эту бригаду Юрий Маголиф. И перед окнами роддома дается импровизированный концерт прямо на лужайке. Головной конец кровати жены подняли, чтобы ей было видно. И дается импровизированный концерт. И все работники госпиталя, больные, все собрались на этой лужайке и смотрели вот этот концерт, который давала эта бригада в честь рождения моей дочери.
С моей точки зрения, этот эмоциональный монолог дает представление о душевной щедрости Юрия Михайловича, а дальнейшая дружба, о человеческой верности. Эти же качества присущи и его произведениям. А вот еще один монолог, тоже очень хорошо знакомого мне человека. Этот монолог из того времени, когда «Городовичок» еще только появлялся на свет – в виде иллюстраций, инсценировок и книжного текста, вспоминает Владимир Викторович Шамов, председатель фонда «Столетие Новосибирска» о рождении сказки повести «Приключения Городовичка», которую Юрий Маголиф посвятил столетнему юбилею нашего города на Оби.
На стене у меня иллюстрация будущей книги «Сказки о Городовичке», которую написал Юрий Маголиф. Здесь один из героев, волшебник, он чуточку художник, Саша Таиров. Он, кстати, и нарисовал образ самого Городовичка, равно как и Абинушки. Он сделал художника, то есть этого героя, похожим на Юрия Маголифа. И, наверное, это, в общем, оправдано. Но вот для меня много в этой книжке. Я тогда работал в горосполкоме, когда возникла идея, будучи уже вот членом фонда «Столетие города», написать книжку о Городовичке. Я вспомнил, вот как мы говорим, что самое главное это память. Вспомнил о том, что когда-то в детстве в рабочий поселок Чистоозерный приезжал к нам писатель. Писатель, который написал «Жаконе». Это была увлекательная встреча, я ее помнил. Я разыскал Юрия Михайловича и попросил его вот подумать над этой книжкой. В результате она есть, написана, и с моей точки зрения очень хорошо.
С той поры рыжеволосый в круглых очочках Городовичок стал одним из городских символов. И до сей поры этот герой участвует в театрализованных представлениях, посвященных Дню города Новосибирска. Всего перу Маголифа принадлежит 36 произведений, повестей, рассказов, стихотворений, пьес, сказок. Большинство из них в том или ином виде прозвучало по новосибирскому радио. Это кроме многочисленных интервью, бесед и авторских чтений в его актерском амплуа. Член Союза писателей СССР. 1995 году он получает литературную премию имени Гарина Михайловского. В 1997 году по пьесе «Где Люба Любич» в Новосибирском городском драматическом театре был поставлен спектакль. Юрий Михайлович Магалиев ушел из жизни 28 января 2001 года. В его честь названа улица в Заельцовском районе города Новосибирска – улица Юрия Магалиева. В завершении нашей передачи о полувековом сотрудничестве Юрия Михайловича Магалиева с Новосибирским радио мне хочется поставить запись его чтения строк замечательной поэтессы Марии Петровых. На мой взгляд, это стихотворение как нельзя более подходит в качестве финала нашего сегодняшнего рассказа.
И вы уж мне поверьте, что жизнь у нас одна, а слава после смерти лишь сильным суждена. Не та пустая слава газетного листка, но сладостное право переживать века. Не шум журнальной оды, газетной болтовни, лишь тишина свободы прославит наши дни. Один лишь труд безвестный за совесть, не за страх, лишь подвиг безвозмездный не обратиться в прах.